Глава третья. Питер Триллинг присел на корточки и взял в руки глину, оставленную Мэри. Быстро превратив корову в бесформенную массу, он начал лепить снова. Ноакс, Дэйв и Уолтер смотрели на него с недоумением и возмущением. — Кто тебя принял в игру? — гневно спросил Дэйв. — Это мой двор, — спокойно ответил Питер. Его фигурка была почти готова. Мальчик поставил ее на землю рядом с овцой Дэйва и топорной собакой Уолтера. Ноакс не обращал внимания на Питера и его фигурку, он все играл со своим самолетом. «Что это?» — со злостью бросил Уолтер. «Это ни на что не похоже!» «Это человек!»
«Человек? Это что ли человек?»
«Иди-ка ты отсюда!» — насмешливо сказал Дэйв. «Ты слишком мал, чтобы с нами играть!» «Вали домой и попроси у мамочки леденец!» Питер ничего не ответил, взгляд его огромных карих глаз был сосредоточен на глиняном человечке. Он замер, наклоняясь вперед, и лишь едва заметно шевелил губами. Какое-то время ничего не менялось, но вдруг... Дэйв вскрикнул и отскочил в сторону. Уолтер громко ругнулся и побледнел, но Акс перестал играть своим самолетом. Открыв рот, он замер неподвижно. Маленький глиняный человечек шевельнулся. Сначала едва заметно, потом энергичнее. Дернул одной ногой, потом второй, согнул руки, ощупал и осмотрел свое тело, а затем вдруг побежал прочь. Питер пронзительно засмеялся, пружинисто изогнулся и схватил удирающую глиняную фигурку. Маленький человечек яростно боролся, пока мальчик тащил его к себе.
«Ой-ой-ой!» — прошептал Дэйв.
Питер энергично раскатал ладонями глиняную фигурку, превратил ее в бесформенный комок, а затем разделил его на две части. Быстро, уверенно он слепил две похожие фигурки — двух маленьких глиняных человечков, в половину меньших, чем первый. Поставив обе фигурки на землю, он молча выпрямился и стал ждать. Сначала шевельнулся один, потом второй. Они встали, осмотрели свои руки и ноги и тоже бросились бежать. Один побежал в одну сторону, другой заколебался и дернулся было за ним, но тут же сменил направление и, миновав Ноакса, помчался к улице. «Хватайте его!» — крикнул Питер, поймав первую фигурку. Быстро вскочив, он побежал за второй, удиравший к фургончику доктора Мида. Фургон уже тронулся, когда глиняный человечек отчаянно прыгнул, размахивая руками, и пытаясь уцепиться за сверкающий бампер. Однако фургон отъехал, оставив позади эту маленькую фигурку, которая по-прежнему размахивала руками, пытаясь ухватиться за машину, которой уже не было. Питер нагнал человечка, наступил ногой и превратил в бесформенную кучку мокрой глины. Уолтер, Дэйв и Ноакс медленно подошли к нему. — Поймал? — хрипло спросил Ноакс. — Конечно! — ответил Питер, соскребая глину с ботинка. Лицо его было спокойно. «Ясно, поймал. Ведь он мой, верно?» Мальчики молчали, и Питер видел, что они испуганы. Это его удивило. Чего тут бояться? Он начал что-то говорить, но тут подъехал и со скрипом затормозил запыленный желтый Паккард. Забыв о глиняных фигурках, Питер переключил внимание на него. Двигатель смолк, открылась дверца. Из машины вылез какой-то мужчина. Он был красив, довольно молод, со взъерошенными волосами, густыми бровями и белыми зубами. Его двубортный пиджак был измят и попачкан, ботинки запылились, а галстук съехал на сторону. Припухшие слезящиеся глаза выдавали усталость. Медленно подойдя к мальчикам и с трудом остановив на них взгляд, он сказал: «Это пансионат?» Никто не ответил. Все в городе знали пансионат миссис Триллинг, так что этот человек явно был не здешним. Говорил он с чужим лающим акцентом. Питер, наконец, шевельнулся. «Что вы хотите?» «Я ищу комнату». Незнакомец сунул руку в карман, достал пачку сигарет и зажигалку, трясущимися руками прикурил, едва не выронив при этом сигарету. Мальчики спокойно наблюдали за ним. «Пойду скажу маме», — сказал, наконец, Питер. Он повернулся спиной к незнакомцу и, не оглядываясь, пошел к веранде. Вошел в холодный, погруженный в полумрак дом и направился на кухню, где миссис Треллинг мыла посуду. Она раздраженно посмотрела на сына.
— Чего тебе? Не вздумай лезть в холодильник, до обеда ничего не получишь!
— Там во дворе какой-то тип, — сказал Питер. — Он хочет снять комнату. Мэйбл Треллинг оживилась и торопливо вытерла руки.
— Не стой тут, — сказала она сыну. — Иди, пригласи его. Он один?
— Вроде бы. Мэйбл Треллинг поспешила следом за сыном на веранду, а потом спустилась по лестнице. Слава богу, незнакомец еще не ушел. Люди перестали посещать Милгейт, и пансионат был заселен лишь наполовину. В нем жили несколько стариков, городской библиотекарь, какой-то чиновник с семьей.
«Чем могу служить?» — спросила женщина.
«Мне нужна комната», — устало произнес Бартон. «Только комната. Не имеет значения, как она выглядит и сколько стоит».
«Вы будете есть вместе с нами? Это обойдется вам в половину дешевле того, что с вас возьмут в кафе. Кроме того, мои блюда куда лучше того, что там подают, особенно приезжим. Вы из Нью-Йорка?»
На лице незнакомца появилось выражение муки, но он быстро взял себя в руки. «Да, из Нью-Йорка».
«Надеюсь, Милгейт вам понравится», — сказала миссис Триллинг и направилась в дом, вытирая руки о фартук. «Это тихий, милый, спокойный город. Здесь не случается ничего плохого. Вы здесь по делу, мистер...»
«Тед Бартон».
«Вы здесь по делу, мистер Бартон. Мне кажется, вы приехали сюда отдохнуть. Многие нью-йоркцы летом покидают свои квартиры. Думаю, в это время там неинтересно. Вы мне расскажете, что вас сюда привело? Вы один? С вами никого нет?»
Она взяла его за рукав.
«Идемте, покажу вам комнату. Долго вы собираетесь здесь прожить?»
Бартон поднялся за ней на веранду. «Еще не знаю. Может быть, день, а может и подольше».
«Вы один?»
«Возможно, моя жена подъедет позднее, если я задержусь. Она осталась в Мартинсвилле».
«А чем вы занимаетесь?» — спросила миссис Триллинг, поднимаясь по покрытым потертым ковром ступеням на второй этаж.
«Страховками».
«Вот ваша комната. Окна выходят на холмы, так что у вас будет прелестный вид».
Она раздвинула простые белые занавески.
«Видели вы когда-нибудь такие красивые склоны?»
«Да», — ответил Бартон. «Они прекрасны». Он прошелся по комнате, разглядывая старую железную кровать, белый буфет и картинку на стене. «Все в порядке. Сколько это стоит?» Она хитро посмотрела на него.
«Конечно, вы будете питаться вместе с нами. Два раза в день, ленч и обед».
Она облизала губы.
$40.
Бартон полез за бумажником. Он явно не собирался торговаться. Вынув несколько бумажек, он молча вручил их женщине.
«Спасибо».
Миссис Триллинг облегченно вздохнула и быстро вышла из комнаты.
«Обед в 7. Ленч уже был, но если хотите...»
«Нет, спасибо», — покачал головой Бартон. «Это все, есть я не хочу». Он повернулся к ней спиной и уставился в окно. Когда ее шаги стихли, Бартон закурил. Чувствовал он себя неважно, а долгой езды болели живот и голова. Оставив Пэк в отеле в Мартинсвилле, он сразу же вернулся сюда. Если потребуется, он останется здесь на несколько лет. Нужно узнать, кто же он такой, а Милгейт — единственное место, где это можно сделать. Бартон невесело усмехнулся. Вряд ли даже здесь у него есть шансы. Какой-то мальчик умер от скарлатины 18 лет назад. Никто уже этого не помнил. Так, мелкое происшествие. Умирали сотни детей. Люди рождались и уходили. Одна из множества смертей. Дверь со скрипом отворилась. Бартон быстро повернулся и увидел невысокого мальчика с огромными карими глазами. Он узнал его, сын хозяйки пансионата. «Что тебе нужно, парень?» — спросил он. Мальчик закрыл за собой дверь, мгновение поколебался, потом вдруг спросил. «Кто вы такой?» Бартон замер.
«Бартон, Тед Бартон».
Паренька это, похоже, удовлетворило. Он обошел нового постояльца, внимательно его разглядывая.
«Как вы прошли?» — спросил он. «Это редко кому удается. Должна быть какая-то причина».
«Прошел?» — удивленно спросил Бартон. «Через что?»
Через барьер.
Мальчик вдруг отступил на шаг, его сверкающие глаза словно погасли. Бартон понял, что тот проговорился о чем-то, сказал такое, чего не хотел.
«Какой барьер? Где?»
Мальчик пожал плечами.
«В горах. Это далеко. Кроме того, дорога в плохом состоянии. Зачем вы сюда приехали? Что хотите делать?»
Было ли то обычное детское любопытство или что-то большее? Мальчик выглядел странно. Он был худой, костлявый, с большими глазами, необычно высокий лоб закрывала прядь каштановых волос. Вообще, он казался слишком впечатлительным для мальчика из небольшого провинциального городка на юге Виргинии.
«Ну, — медленно произнес Бартон, — у меня есть свои причины».
Реакция последовала мгновенно. Тело мальчика напряглось, глаза вновь нервно заблестели. Он отступил еще на шаг.
«Правда?» — буркнул он. «А каким способом? Наверное, проскользнули через слабое место».
«Я ехал по дороге. По главной».
Огромные карие глаза засверкали. «Иногда там нет барьера. Похоже, вы проехали, когда его не было». Бартон почувствовал себя неловко. Он сблефовал, и блеф удался. Мальчик знал о каком-то барьере. Бартон о нем понятия не имел. Его охватил страх. Он вдруг понял, что не видел, чтобы машины въезжали или выезжали из Милгейта. Единственная ведущая в город дорога была разбита и не годилась для езды. Она вся заросла травой, высохла и потрескалась. Никто по ней не ездил. Вокруг только холмы, поля и покосившиеся изгороди. Может, что-то удастся узнать от этого мальчика?
— С каких пор ты знаешь о барьере?
— с интересом спросил он.
Мальчик пожал плечами.
— Как это «с каких пор»? Я всегда о нем знал.
— А еще кто-нибудь о нем знает?
Мальчик рассмеялся.
— Конечно, нет. Если бы они знали...
Он умолк. Его огромные карие глаза вновь утратили блеск. Бартон смутился. Мальчик брал над ним верх, отвечая на вопросы вместо того, чтобы их задавать. Он знал больше Бартона, и оба отлично понимали это.
— Ты умный парень, — сказал Бартон.
— Сколько тебе лет?
— 10.
— А как тебя зовут?
— Питер.
— Ты живешь здесь, в Милгейте, с самого рождения?
— Конечно. А где бы еще я мог жить?
Бартон заколебался.
— Ты бывал когда-нибудь за городом, по ту сторону барьера?
Мальчик нахмурился. По его лицу было видно, что он не знает, как ответить. И Бартон понял, что он наткнулся на нечто значительное. Питер беспокойно зашагал по комнате, держа руки в карманах потертых джинсов.
— Ясно, — сказал он. — Много раз.
— А как ты проходишь?
— Да есть способы.
— Сравним их, — торопливо предложил Бартон. Однако ему не за что было уцепиться, и его гамбит отвергли.
— Покажите ваши часы, — попросил мальчик.
— Сколько в них камней?
Бартон осторожно снял часы с руки и подал мальчику.
21,
ответил он.
Красивые.
Питер повернул их вверх ногами, потом взглянул на заднюю крышку. Проведя чуткими пальцами по их стеклу, он отдал часы Бартону.
В Нью-Йорке все носят такие часы.
Только те, кто что-то из себя представляет.
Помолчав, Питер произнес:
Я могу остановить время.
— Ненадолго, всего на несколько часов. Но когда-нибудь дойду до целого дня. Что вы на это скажете?
Бартон не знал, что тут можно ответить.
— А что ты еще можешь?
— осторожно спросил он.
— У меня есть власть над его созданиями.
— Чьими?
Питер пожал плечами.
— Его. — Да вы знаете. Он с той стороны. Не со светлыми волосами, как металл, а с разведенными руками. Не видели?
— Нет, не видел,
— рискнул Бартон.
Питер удивился. — Вы должны были его видеть. Даже их обоих, они здесь все время. Иногда я ухожу по дороге, чтобы посидеть на своем камне, откуда их хорошо видно.
С трудом подбирая слова, Бартон ответил.
— Может, как-нибудь возьмешь меня с собой? —
Там хорошо. Щеки мальчика раскраснелись, он потерял осторожность. В хорошую погоду обоих хорошо видно. Особенно того, в самом конце. Он рассмеялся. Это забавно. Сначала я боялся, но потом привык.
А как их зовут, ты знаешь?
Неуверенно спросил Бартон, пытаясь ухватиться хоть за что-то, что он смог бы понять. Кто они такие?
Не знаю.
Лицо Питера покраснело еще больше. Но когда-нибудь узнаю. Должен быть способ. Я спрашивал некоторых созданий высшего уровня, но они тоже не знают. Однажды я вылепил особого голема с большим мозгом, но и он ничего не смог сказать. Может, вы поможете? Умеете обращаться с глиной? Пробовали когда-нибудь? Он подошел к Бартону и добавил вполголоса: никто здесь ничего не знает, и никого это не волнует. Приходится действовать в одиночку. Если бы мне кто-то помог...
Да,
понимающе вздохнул Бартон. Интересно, во что это он вляпался? Я хочу выследить одного из странников, продолжал Питер взволнованно. Хочу узнать, откуда они и как это делают. Если мне помогут, может, и я этому научусь. Бартон почувствовал себя дурак дураком. О каких это странниках говорит парень и что они делают?
Хорошо, когда начнем.
— несмело сказал он. Но Питер прервал его. «Покажите мне вашу руку!» Он взял Бартона за запястье и внимательно изучил его ладонь. Потом вдруг отпрянул, лицо его побледнело.
«Вы лжете! Вы ничего не знаете! Вообще ничего!»
«Конечно, не знаю», — заверил его Бартон.
Однако прозвучало это неубедительно. Удивление и страх мальчика сменились явной враждебностью. Питер повернулся и открыл дверь в коридор.
«Ничего вы не знаете!» —
повторил он со злостью и презрением. Потом помолчал и добавил.
«А я кое-что знаю».
«Что именно?» — бросил Бартон. Он шел ва-банк, отступать было уже поздно.
«Такое, чего не знаете вы!» — сказал мальчик.
Загадочная таинственная улыбка появилась на его лице, оно вдруг сделалось хитрым.
«Что же?» — хрипло повторил Бартон. «Что знаешь ты и чего не знаю я?»
Ответом было не то, чего он ждал. Дверь с грохотом захлопнулась, послышались удаляющиеся шаги мальчика. Бартон стоял неподвижно, вслушиваясь в стук каблуков по истертым ступеням. Мальчик выбежал на веранду и, оказавшись под окном Бартона, приложил руки к рту и крикнул изо всех сил. С губ его сорвался приглушенный, слабый, но пронзительный возглас, отдавшийся в ушах Бартона каким-то диким эхом.
«Я знаю, кто вы! Кто вы на самом деле!»